на Громадському радіо.
Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро обязательно будет свободным, если вы его встречаете вместе с радио «Крым Реалии». Сегодня для вас этот эфир проведут Катерина Некреча и Сергей Макрушин. Катя, доброе утро, как меня слышно?
Привет, Сергей, прием, слышно, отлично. И привет всем нашим радиослушателям.
Отлично. Ну, если вдруг нас слышно не отлично, у нас есть разные альтернативные варианты того, как же все-таки слушать наш сигнал. Напомню, что мы в Крыму вещаем на средних волнах на частоте 648 АМ в FM-диапазоне. Ищите нас на отметке 105 и 9 FM. В хорошем качестве, бесплатно, без регистрации и СМС. Нас можно слушать в интернет. Заходите на сайт Крым Реалии. Также заходите на наши страницы Facebook и YouTube, где мы ведем не просто трансляцию, а видеотрансляцию. Вы можете комментировать все, что происходит в нашем эфире там. Мы стараемся внимательно читать, но напомню, что вас будет хорошо слышно, и в том числе и в Крыму, да, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот телефон из Крыма, из соседней России тоже можно дозвониться к нам по этому номеру. Для жителей материковой части Украины работает телефон 044-490-2905. Ну и попрошу Катерину огласить сегодняшнее информационное меню.
Я еще под впечатлением от того, что СМС могли быть, благодаря которым нас можно было бы слушать. Я задумалась об этой идее. Сейчас в эфире мы поговорим о новостях. И вот, например, с 1 июня в Крыму могут частично открыть некоторые кафе и рестораны. Расскажем подробнее. Центральная тема нашей программы – дело Лебедева. И не о лебедях мы тут, а о том, что делает в Крыму экс-министр обороны Украины. Еще в субботу, 30 мая, состоится вторая попытка запуска космического корабля с астронавтами НАСА на борту с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Расскажем больше об этом в третьей части нашего эфира.
Новости.
Число американцев, обратившихся за пособием по безработице с момента начала эпидемии коронавирусной инфекции, превысило 40 миллионов. За последние 7 дней за пособием обратились 2 миллиона 100 тысяч граждан Соединенных Штатов. Это несколько меньше, чем в предыдущей неделе, когда фиксировались рекордные значения – более 6 миллионов человек за неделю. Число новых обращений за пособиями многократно превышает все показатели, установленные с момента, когда эти данные начали отслеживаться. А общую уровень безработицы в стране уже сопоставим с Великой депрессией. В апреле он составлял более 14%. По итогам мая, как ожидается, безработица превысит 20%. Главная причина того, что миллионы американцев потеряли работу – ограничения на работу прежде всего предприятий сферы услуг, введенные в рамках карантинных мер для борьбы с коронавирусом. Штаты Соединенных Штатов начали вводить карантин во второй половине марта. С конца апреля началась постепенная отмена ограничений. Администрация Дональда Трампа надеется на быстрое восстановление рабочих мест после выхода из карантина. Сегодня страна на первом месте в мире по числу выявленных случаев инфекции и по числу смертей от COVID-19. Накануне, по подсчетам Американского института Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в Соединенных Штатах превысило 100 тысяч. Всего в мире около 360 тысяч.
Важные события.
С 1 июня в Крыму могут частично открыть некоторые кафе и рестораны. Об этом «Комсомольской правде Крым» сообщил глава Ассоциации рестораторов Крыма Сергей Мухин. По его словам, 25 мая прошло совещание в Российском министерстве промышленной политики Крыма с местными рестораторами. В основном речь шла о том, чтобы открыть заведение в нынешних условиях, но власти еще разрабатывают полные требования для бизнесменов, которые решатся открыть свои заведения. Далее цитата Мухина – Чиновники нам сказали, что возможно частичное открытие заведений с 1 июня, но с большими ограничениями. Как сообщает глава Ассоциации рестораторов Крыма, одному ресторану в среднем на закупку средств защиты от вируса, это санитайзеры, рециркуляторы, маски, антисептики, придется платить как минимум 30 тысяч рублей. Кроме того, будет жестко ограничено количество людей в заведениях. Хочу сразу попросить наших интернет-пользователей написать комментарий нам о том, соскучились ли вы по походам в рестораны и хотите ли вы, чтобы побыстрее не открылись хотя бы летние площадки, как это, например, сейчас есть на материковой части Украины. Пишите в комментариях под видеотрансляцией наших эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии.
Новости.
С 1 июня в Севастополе снимут ряд карантинных ограничений. В первый день лета смогут возобновить свою работу летние веранды, площадки и террасы заведений общепита с соблюдением ряда ограничительных мер. Также в Севастополе с 1 числа разрешат аренду водного транспорта и морские прогулки. Для посещений снова будут открыты набережные, скверы и парки города с соблюдением социальной дистанции между группами отдыхающих. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
За исключением услуг по проведению массовых мероприятий, банкетов и так далее. А летние террасы без, значит, корпоративных и иных мероприятий. Продолжает действовать запрет на посещение музеев, заповедников, лесов, природных парков, в том числе ввиду установления особого противопожарного режима и дополнительных требований пожарной безопасности на соответствующих территориях города Севастополя. Возобновить деятельность фитнес-центров и иных объектов физической культуры и спорта. До вчерашнего дня говорил, что пока это невозможно, но вышли рекомендации Роспотребнадзора по тому, как это может быть организовано. Поэтому предлагаем разрешить с учетом взятия на себя, конечно, организаторами этого вида бизнеса, этой деятельности, соответствующих правил Роспотребнадзора.
До 15 июня в Севастополе продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, а также деятельность кружков и секций. Ночные клубы, аквапарки и бассейны также пока не возобновляют свою работу. Это касается также спа-салонов, массажных центров и других организаций по оказанию подобных услуг. Режим самоизоляции предварительно до 15 июня должны будут соблюдать горожане в возрасте старше 65 лет. Ряд снятых с 1 июня ограничений коснется сферы спорта и физкультуры. Изменится и порядок въезда в Севастополь. Попасть в город смогут те, у кого либо имеется жилье в Севастополе, либо здесь проживают их родственники. Если человек прибывает из региона, где обстановка с COVID-19 неблагоприятна, на пункте пропуска он будет должен предъявить результаты анализов, подтверждающие отсутствие у него инфекции. В противном случае тест на коронавирус должен быть сделан не позднее 5 дней с момента въезда. Михаил Развожаев подчеркнул, что если эпидемическая ситуация ухудшится, послабления могут быть отменены. Сам текст документа будет опубликован вечером 31 мая на сайте российского правительства Севастополя.
Новости.
Директор транспортного предприятия в Ялте подозревается в мошенническом хищении бюджетных средств в размере 11 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по оккупированным Крыму и Севастополю, пишет Крыминформ. Далее цитата из сообщения. Директор транспортного предприятия Ялты предоставляла в департамент соцполитики администрации города заведомо ложные сведения относительно количества перевозимых граждан льготной категории. Таким образом, на основании предоставленных документов из бюджета сказано Республике Крым, перевозчикам незаконно получено порядка 11 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготной категории граждан. Вот такое вот сообщение. Следственный отдел управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении женщины по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Подождите, получается 11 миллионов, в общем, ей выплатили, но штраф 1 миллион рублей.
10 лет лишения свободы еще угрожает.
Еще 10 лет лишения свободы. В общем, конечно, история действительно достаточно жесткая, но будем наблюдать за тем, как развиваться собираются события в Ялте в этом деле.
Новости.
И к новостям культуры. В Джанкое появился передвижной дом культуры. В рамках российского нацпроекта «Культура» в соседней России и теперь в аннексированном Крыму развивается оригинальная программа по обеспечению регионов передвижными культурными центрами. Автоклубами их называют. В небольших и отдаленных населенных пунктах, там, где нет дома культуры или концертного зала, на помощь должен прийти автоклуб. По задумке авторов, да, что такое автоклуб? Это автомобиль, а в его кузове может устанавливаться аппаратура и проводиться концерты. Сообщается, что автоклуб легко трансформируется в концертную площадку. Он оборудован световым, звуковым и видеооборудованием. Также передвижной дом культуры превращается и в кинозал, и в площадку для выступлений. Машины оснащены дизель-генераторами, а также автономными источниками электроэнергии. Первый такой автоклуб приехал в Джанкой. Давайте послушаем комментарий подконтрольный Кремлю министра культуры Крыма Арины Новосельской.
Это нацпроект «Культура», и приобретение таких автоклубов было поддержано нашим главой Сергеем Валерьевичем Аксеновым. И мы приняли решение, что каждый район, каждый город в Крыму в рамках нацпроекта за годы его существования должен быть обеспечен вот таким замечательным автоклубом. Сегодня мы вручаем автоклуб Джанкойскому району, уже получил Ленинский, на подходе Симферопольский, Бахчисарайский, Белогорский в этом году будут. Это необходимость для Крыма, потому что, например, в Джанкойском районе 55 сел, где отсутствуют клубные учреждения. И такой вот подарок, он действительно очень нужен.
А что в приоритете среди его выступлений, что смогут увидеть люди?
Это универсальная машина. Это могут быть концерты, это могут быть митинги, лекции, это могут быть выездные сказки детского театра кукол, мини-спектакли. Грубо говоря, он работает настолько автономно, что можно собрать просто в поле людей и дать им полноценный концерт или полноценную встречу, полностью оборудованную светом, звуком. И в некоторых машинах еще будут светодиодные экраны.
Итак, это был фрагмент сюжета телеканала «Крым-24» с комментарием Арины Новосельской. Возвращаемся же к этому проекту о создании автоклубов. Да, согласно целям этого российского нацпроекта, в 74 регионах должно появиться 600 таких автоклубов к 2024 году. Около 2000 муниципалитетов должны получить хотя бы один мобильный центр. Всего на программу выделено 3 миллиарда рублей.
Новость.
Я пока под впечатлением от митингов и, в общем, театром в поле, знаешь.
На самом деле хочется попросить наших радиослушателей, если они вот станут свидетелями работы такого автоклуба, пожалуйста, снимите это, пожалуйста, пришлите. Нам хочется посмотреть на то, как это будет работать.
Потому что описание достаточно многообещающее, конечно, и я не поняла, почему есть культура и
картины,
митинги.
Да,
ну как-то все, в общем, смешалось, действительно.
Может быть, культурный митинг. Митинг за культуру, например.
Митинг за культуру, понятненько. А флаги какие там будут на этом митинге за культуру? Сергей, что вы такое говорите? Ну, вот видите, и слов нет. Ну, как бы да, действительно хорошая идея, чтобы слушатели... Ну, сейчас понятно, что карантин, да, таких мероприятий, наверное, нет. Хотя, возможно, для лета, как раз для открытых площадок, это, в общем-то, и какая-то идея. Ну, будем следить за ситуацией. Теперь в Феодосию переносимся. Дело в том, что там администрация, российская администрация города проводит проверку по факту выброса в городскую ливневую канализацию на набережной жидких отходов с характерным винным цветом и запахом, а не то, что вы подумали. Об этом сообщил российский глава администрации города Сергей Вовтуненко. Далее цитата. «Сейчас занимается муниципальный контроль. Полностью обследует всю линию. Предположительно, слил наш винзавод, который находится в этом районе. Вызваны все «Вода Крыма», экологи. Подали заявление в соответствующей инстанции. Разбираемся». Вот конец цитаты. По его словам, администрация выявила этот факт рано утром. Жидкость, попавшая в ливневку, как уточнил Бовтуненко, имеет темно-красноватый цвет и пахнет дрожжами. Мы работаем, будем наказывать однозначно. Мы уже больше года занимаемся непосредственно ликвидацией несанкционированных сливов, а тут такое, сообщил Бовтуненко. И обратил внимание, что практически исчез запах канализационных вод, который раньше исходил из ливневки. Недавно был наказан очередной нарушитель, который сливал отходы в ливневую канализацию. Сейчас рабочая группа проводит проверку по факту данного нарушения.
Крымчане имеют право знать.
Приблизились мы к новостям спорта. Роспотребнадзор разрешил проводить в присутствии зрителей матчи российской футбольной премьер-лиги сезона 2019-20 годов, которые возобновятся 21 июня. Трибуны стадионов могут быть заполнены только на 10%, об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Розыгрыш чемпионата России был приостановлен в середине марта. В Европе уже возобновлены футбольные чемпионаты Германии, Дании, Чехии и Фарерских островов. Английская премьер-лига также будет продолжена после трехмесячного перерыва. Матчи должны возобновиться 17 июня. Игры будут проходить при соблюдении ряда санитарно-гигиенических ограничений и регулярном проведении тестов на коронавирус среди футболистов, тренеров и сотрудников клубов. 11 июня запланировано продолжение чемпионата Испании. Итальянская серия А возобновит матчи с 20 июня. Ранее французская Лига 1 досрочно завершила сезон. За все время карантинных мер в Европе единственным футбольным чемпионатом, который не останавливал игры, стал чемпионат Беларуси.
Новости.
И после спорта, конечно же, мы к прогнозу погоды. И в пятницу, 29 мая, в Крыму и Севастополе ожидается местами дождь и гроза, а также переменная облачность. Об этом сообщает местный гидрометцентр. У меня за окном вообще серо и ужасно, конечно. У мая в этом году точно какой-то странный. Вот в Симферополе, согласно прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не обещают, но днем временами дождь и гроза. Ветер будет запад 8-13 метров в секунду. И ночью 9-11 градусов, днем 18-20. В Севастополе также вот переменная облачность. Ночью осадков не будет, но днем дождь. И ночью 10-12 градусов, днем 17-19. На ЮБК также похожая ситуация. Ночью без осадков, но днем вот и сильный дождь, и гроза. Это все обещают. 10-12 градусов ночью, 17-19 днем. И в Керчи облачно, временами дождь, температура воздуха ночью 14-16 градусов, днем 18-20. Большая просьба к нашим слушателям, напишите, из какого вы города, что у вас за окном и довольны ли вы такой погодой.
Но, как поется в известной песне, да, важнее всего погода в Керчи. От новостей погоды переходим к обсуждению нашей центральной темы. Я благодарю Катерину Некречу, она к нам вернется в заключительной части нашей программы. Мы же переходим к обсуждению дела Павла Лебедева. Поговорим о том, в чем подозревается бывший министр обороны Украины органами украинского следствия. Поговорим о том, чем занимается Павел Лебедев в аннексированном Крыму. Я напомню, что к нам можно присоединиться к нашим видеотрансляциям в Facebook и на YouTube. Там можете писать комментарии относительно той темы, которую мы сегодня обсуждаем. Но также есть у вас возможность дозвониться к нам в прямой эфир. 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма и соседней России на этот номер телефона бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 905. Оставайтесь с нами, продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. 8 800 10 06 926. Звоните нам, а мы начнем. Итак, поговорим сегодня мы о деле Павла Лебедева, о том, в чем его подозревают украинские органы следствия и чем Павел Лебедев, бывший министр обороны Украины, занимается в аннексированном Крыму уже 7-й год. Итак, Печерский районный суд Киева заочно взял под стражу бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах правилах на Майдане 18-20 февраля 2014 года. Данное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении министра обороны времен Януковича процедуру экстрадиции. Об этом сообщила пресс-служба офиса генпрокурора. Далее я процитирую. По ходатайству прокурора офиса генерального прокурора Печерский районный суд города Киева 25 мая избрал бывшему министру обороны Украины меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 февраля по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева. Конец цитаты. Отмечается, что в этом уголовном производстве расследуются обстоятельства организации бывшим президентом Украины Виктором Януковичем превышения власти и служебных полномочий полицейскими, превышения власти рядом бывших высокопоставленных должностных лиц с целью препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций. Это привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к тяжким последствиям, в том числе умышленным убийствам и покушениям на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части Киева и террористического акта. Об этом поговорим мы подробно. С нами на связи Александр Супрун, прокурор офиса Генерального прокурора Украины. Александр, доброе утро.
Всем доброго ранку.
А можете подробнее рассказать о том, в чем же конкретно подозревают Павла Лебедева, в каких именно деяниях, да, в рамках этого уголовного дела?
Так, безпосередньо кваліфікацію дій колишнього міністра оборони ви назвали. Зокрема, безпосередньо ті дії, які були вчинені колишнім міністром, це пособництво тим високопосадовцям, тобто це керівники, колишні керівники держави, правоохоронних органів, пособництво у перешкоджанні проведенню акцій протесту, пособництво у перевищенні працівниками правоохоронних органів своїх службових повноважень і безпосередньо причетність до тих наслідків, які настали. А це ми пам'ятаємо, що під час протидії, під час силових заходів відносно учасників акції протесту було спричинено вбивства мітингувальників, були спричинені тяжкі тілесні ушкодження середньої тяжкості, легкі тілесні ушкодження значній кількості громадян, які на той час перебували на Майдані Незалежності. Безпосередньо міністром вчинялись дії, видавались доручення, накази, за результатами яких до протидії акціям протесту були залучені сили і засоби Збройних сил України. А це важка техніка, понад 100 автомобілів було залучено, ЗИЛи, КРАЗи, КАМАЗи, військовослужбовці. Зокрема, починаючи з грудня 2013 року по лютий, на початку з метою блокування урядового кварталу, ми пам'ятаємо, так, важка техніка розміщувалася на вулицях, у тому числі Грушевського, Інститутський та інших вулицях урядового кварталу, і блокували ці вулиці з метою перешкодити туди проходу громадян. А надалі, безпосередньо під час силових подій, які відбувалися 20 лютого 2014 року, також колишнім міністром оборони були віддані накази про залучення частини важкої техніки і особового складу до безпосередньо протидії учасникам акцій протесту. Зокрема, під час так званої антитерористичної операції 18 лютого 2014 року кожний може побачити, відеозаписи збереглися цих подій, тому що ті події онлайн транслювали багато центральних телеканалів. Зокрема, от залучалися також важка техніка Збройних сил, прожектори ми бачимо, декілька прожекторів, які освітлюють, допомагають правоохоронцям фактично зачистити Майдан Незалежності. А також було вжито ряд інших заходів з метою такої протидії. Ми зібрали на даний час ряд достатніх, скажімо так, переконливих доказів, які підтверджують його дії, віддання неправомірних наказів, і на даний час обґрунтовано підозрюємо колишнього міністра оборони вчинення таких дій.
Я тут должен сказати, що ми перед ефіром пытались связаться з Павлом Лебедевым, звонили в тому числі і по контактам, указаним в регистраційних документах одної із общественних організацій в Севастополі, президентом которой он сейчас является. К сожалению, связаться с ним не получилось, но я напомню, что мы готовы выслушать, да, его, в том числе и точку зрения относительно тех событий, которые происходили в феврале 2014 года на Майдане независимости в Киеве. Он может дозвониться и к нам и сейчас в прямой эфир 8 800 10 06 926. Но здесь я должен сказать, что 17 февраля, получается, накануне этих трагических событий в столице Украины, Павел Лебедев записывал видеообращение, где говорил о том, что вооруженные силы Украины не будут принимать никакого участия в событиях в Киеве, да, на Майдане независимости. Я правильно понимаю, что следствие фактически установило, да, что тогда министр обороны Украины говорил неправду?
Так, я хочу зауважити, що Конституцією прямо заборонено залучення особового складу і засобів збройних сил до внутрішніх конфліктів відносно свого цивільного населення. Це прямо заборонено Конституцією. Разом з тим, не тільки колишній міністр оборони, а тут і колишній голова СБУ, і колишній голова МВС та інші державні службовці залучали сили і засоби під виглядом нібито, ну, в даному випадку міністр оборони, нібито під виглядом допомоги там внутрішнім військам МВС перевозити особового складу або там боротьби із якимись стихіями, непогодами, а в дійсності особовий склад і техніка застосовувалися саме з метою перешкоджання проведенню акції протесту.
Я напомню, что с нами на связи Александр Супрун, прокурор офиса генерального прокурора Украины. Александр, это уголовное производство, это единственное производство, в котором фигурирует Павел Лебедев?
Фактично, на теперішній час є два кримінальних провадження, у яких підозрюється колишній міністр оборони. Перше провадження охоплює період усіх акцій протесту і інкримінується колишньому міністру оборони участь у злочинній організації, яка була за встановленими слідством доказами створена колишнім президентом України. А друге провадження, саме у якому судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, стосується подій безпосередньо 18-20 лютого 2014 року. На даний час у даному провадженні притягнуто 10 осіб, це високопосадовці органів державної влади, і саме по подіям 18-20 лютого.
И такой вопрос. Речь идет об экстрадиции, я так понимаю, да? Офис генерального прокурора Украины намерен добиться экстрадиции Павла Лебедева. А какие в дальнейшем должны быть приняты юридические шаги для того, чтобы это стало возможным? Ну и по очень высокой вероятности, да, у Павла Лебедева сейчас есть, кроме украинского паспорта, есть еще российский паспорт.
Так, безпосередньо у відкритих джерелах, тому що колишній міністр оборони веде досить активне життя, в тому числі на території Криму і Російської Федерації, встановлено, що велика ймовірність, що в нього є російське громадянство, російський паспорт, що дійсно перешкоджає в певній мірі здійсненню екстрадиції. Безпосередньо процедура екстрадиції, вона передбачає видачу особи, яка переховується на території іншої держави, запитувачу такої екстрадиції. Тобто ми на даний час виконуємо усі передбачені процедури. Однією із обов'язкових умов екстрадиції – це є необхідність отримання рішення суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Що ми і зробили 25 травня цього року. Надалі йдуть вже процедури міжнародного характеру. Тобто ми повинні звернутися до компетентних органів Російської Федерації із відповідним запитом, де обґрунтовується і підозра, і обґрунтовуються всі процесуальні рішення відносно особи. І надалі такий запит екстрадиційний він розглядається, перевіряються відповідною стороною, в даному випадку Російської Федерації, підстави, дотримання всіх вимог, і за результатами такого запиту приймається відповідне рішення.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Александр Супрун, прокурор Офиса Генерального прокурора Украины. Продолжаем мы говорить о деле Павла Лебедева. И поговорим о том состоянии, в котором Павел Лебедев оставил вооруженные силы Украины в феврале 2014 года. Да, на тот момент, когда началось вторжение российских войск на территорию Украины. Да, мы сейчас говорим о событиях аннексии Крыма. На официальной странице министра обороны Украины, да, уже бывшего, Павла Лебедева, есть последняя запись, которая была опубликована 22 февраля 2014 года. Он пишет, он объясняет, почему он уехал в Крым, вот сразу после этих трагических событий на Майдане в Киеве. Я процитирую на языке оригинала. Вот хотя он видеообращение записывал на русском языке, здесь на украинском запись. У зв'язку с семейными обставинами в период с 22 по 24 лютого 2014 року я перебуваю в Севастополі. У понеділок я знову буду на робочому місці і продовжу виконувати свої посадові обов'язки. Про це сьогодні, 22 лютого, повідомив Павло Лебедєв. За словами глави оборонного відомства, поїздка узгоджена з президентом України. Павло Лебедєв підкреслив, що відповідно до Конституції України, міністр оборони України призначається і звільняється з посади за поданням президента України за згодою Верховної Ради України. Тому, відповідно до чинного законодавства, я буду виконувати свої обов'язки до відповідного указу президента. Вот такая запись є на фейсбук-странице Павла Лебедева. После этого в роли министра обороны Украины, я так понимаю, он уже в публичном пространстве не появлялся. Вот поговорим о том, какой оставил украинскую армию министр обороны времен Виктора Януковича. Мы далее в нашем эфире поговорим с Леонидом Поляковым, военным экспертом и бывшим заместителем министра обороны Украины. Леонид Игоревич, я приветствую вас в нашем эфире.
Доброго ранку, вітаю.
Несколько слов о том, в какой момент Павел Лебедев, по сути, покинул пост министра обороны Украины, да, уехал в Севастополь на тот момент, когда уже начиналась аннексия Крыма. В каком состоянии он оставил вооруженные силы Украины?
Він залишив Збройні сили України в дезорганізованому стані, на мою думку, якщо загалом оцінювати їх боєготовність. Але тут важливо також оцінювати його діяльність не лише в момент залишення, а протягом всього часу перебування на посаді. Є чимало свідчень того, що при міністрі Лебедєві однозначно проводилася проросійська політика. І, звичайно, він не робив заяви, що от ми будемо припиняти стосунки там з НАТО, Заходом загалом, і будемо орендуватися тільки на Росію. Але ці рішення, які приймалися, вони чомусь однозначно були на користь співробітництва лише з Росією. При ньому дуже сильно проводилося двостороннє військове співробітництво, обмін делегаціями. От. Наші генерали і офіцери їздили переймати досвід, до нас приїздили їхні делегації активно. Є багато прикладів згортання військово-технічної співпраці з Заходом. От найбільш яскравий це по проєкту «Корвета», коли, прикриваючись нібито колективним експертним рішенням військових, що російська зброя дешевша, ніж там шведська, там французька чи італійська, припинялися контракти на поставки зброї з Європи. І на користь рішення приймалися поставок зброї з Росії. Припинялися проекти по модернізації деяких зразків, наприклад, ударних вертольотів Мі-24 з Заходом. І це можна довго перераховувати, це лише такий, як сказав, військово-технічний аспект. Але приймалися рішення і організаційні в плані змін структури військового управління. Там теж багато рішень різних приймалося. Претензії були недавно, ви пам'ятаєте, до колишнього начальника генерального штабу при міністрові Лебедєві. От. І те, що зараз порушена кримінальна справа по подіях Революції Гідності, ну, це лише одна сторона цього, я б сказав, дуже верткого, недурного, але явно проросійського бізнесмена, якого зробили міністром оборони України. Є інформація в відкритих джерелах, що перед тим, як вирушати до Криму, він не лише робив заяви, але швиденько переписував свій маєток під Києвом і багато-багато підприємств, які були його власності, чи то на родичів, чи то ще на когось. І нібито ці підприємства, афілійовані з колишнім міністром, до цього часу працюють. Тому, хоч і пізно, але нарешті прокуратура почала робити якісь кроки в цьому напрямку. Там, напевне, теж є за що звинувачувати колишнього міністра і за передачу майна і транспортних засобів з Міністерства оборони за дещо надуманими приводами і за те, що підрозділи двох бригад з Миколаєва, з Дніпропетровська отримали наказ вирушати до Києва. Звичайно, багато з цих документів, якщо не всі, підписував не особисто Лебедєв, а підписував там чи заступник начальника генерального штабу, чи заступник міністра, там, чи ще хтось. Як я сказав, це така дуже розумна і вертка людина. І, напевне, прокуратурі доведеться не просто проводити цю справу.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Леонид Поляков, военный эксперт, бывший заместитель министра обороны Украины. Говорим мы сегодня в нашем эфире о деле Павла Лебедева, о том, чем бывший министр обороны Украины занимается уже 7-й год в аннексированном Россией Крыму. Мы поговорим далее в продолжении нашего эфира. Я напомню, что вы можете присоединиться к нам по телефону 8 800 10 06 926, а также напомню, что остается в силе наше приглашение для самого Павла Лебедева. Право на ответ остается, конечно же, за ним. 8 800 10 06 926. Можно дозвониться к нам в прямой эфир. Также напомню, что вне рамок прямого эфира с нами тоже можно связаться. Можно написать нам на редакционную почту или через форму обратной связи на нашем сайте. Итак, мы продолжаем беседу. И с нами на связи Татьяна Рихтун, украинский журналист-расследователь из Севастополя. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, несколько слов вообще о фигуре Павла Лебедева, о таком бывшем министре обороны Украины. Чем он занимался в Севастополе до аннексии Крыма, чем занимается сейчас?
Ну, насколько мне известно, Павел Леонидович Лебедев до того еще, как стать министром обороны, был застройщиком самым большим в Севастополе, один из самых больших в Севастополе. Всем известна была его компания «Парангон», которая имела множество объектов. И в основном это были объекты, которые были раньше в владении Министерства обороны Украины, но по так называемым договорам, которые еще с 2004 года, это была программа, когда Министерство обороны отдавало свои участки, свободные участки, и на них заходили застройщики с условием того, что жилье получат военнослужащие украинской армии. Но таких случаев, чтобы действительно отдавали жилье военнослужащим, было как бы очень мало. В основном это как бы была такая программа, в которой застройщики получали свободные очень хороших местах, потому что Севастополь, как военная база, это, по сути дела, было очень много воинских частей в самых привлекательных местах. Например, очень, мне кажется, недооцененный факт. Павел Валентинович Лебедев, когда он 21 февраля уехал из из Киева, будучи еще министром обороны. И пока Украина отходила как бы от трагедии Песной сотни, он 27 февраля, еще будучи министром обороны, получил уже разрешение ГАСКО на застройку 23 гектаров в бухте Омега в Севастополе.
То есть Дембельский аккорд был таким, да?
Вот. Да, а 28-го был подписан договор со строительной компанией, с подрядчиком на освоение этой территории, скажем так.
Ну вот если сейчас отслеживать крымское информационное пространство, в том числе то, что пишут о Павле Лебедеве, ну понятно, что в Севастополе есть средства массовой информации из разных групп влияния, и пишут они по-разному, но очень часто можно встретить критику, что вот бывший министр обороны Украины, страшное слово, да, Украина, застраивает, продолжает застройку в Крыму, продолжает развивать свой бизнес, много критики. Но вот в чем секрет Павла Лебедева, да, почему нынешняя российская власть в аннексированном Крыму ему так благоволит? Почему у него нет особых проблем сейчас в Крыму?
Ну, как бы проблемы его пытались сделать на одном из участков, который застроил Павел Лебедев на южном берегу Крыма, поскольку это были и заповедные территории частично, и нарушение там было и береговой линии, и вырубка лесов, его пытались сделать проблемы в 15-м, по-моему, году. Но нужно сказать, что Павел Валентинович Лебедев, во-первых, его заслуга есть в том, что Янукович безнаказанно ушел из Крыма. Это первое. А второе, он же сразу стал, кроме того, что просто застройщиком, еще и как бы очень активно влился в российские общественные организации, которые руководят как бы бизнесом, представляют бизнес. И он является... Он является координатором и Крым, то есть общественной организации «Союз промышленников и предпринимателей», которая отвечает и за Севастополь, и за Крым. Он возглавляет и всероссийское, и в то же время и севастопольское и крымское отделение. Это первое. А второе, сразу же после аннексии губернатором Крыма стал бывший военнослужащий. То есть они нашли общий язык, и Лебедев там помогал, финансировал какие-то общественные программы, ставил даже как бы памятники вместе с новой российской властью. Правда, цифры на них совершенно не сходились с тем, что было в реальности по героям и защитникам Севастополя, но это уже никто не считал. В Парке Победы ставились памятники, было куда ходить и возлагать цветы. Поэтому он очень хорошо влился в эту как бы новую оккупационную власть.
Мы в начале нашего разговора говорили о стремлении Офиса Генерального прокурора Украины начать процедуру экстрадиции в отношении Павла Лебедева. И да, давайте, наверное, в завершение нашего разговора попробуем понять, вот в нынешней, да, вот учитывая то, как встроился Павел Лебедев в нынешнюю крымскую конъюнктуру, стоит ли действительно ожидать, что процесс экстрадиции может быть совершен в каком-то обозримом будущем?
Ну, смотрите, я не знаю, Лебедев покинул Киев в 2014 году. В 2016 году его объявили в розыск как якобы неустановленное местонахождение. Но при этом у Павла Лебедева здесь есть адвокат Владимир Слотко, и есть его представитель, его дочь, представляет его интересы. Он очень хорошо знает то, что происходит здесь с его уголовными делами. Поэтому мне интересен вопрос, откуда они собираются его экстрадировать. Из Российской Федерации. А мы уверены, что он является гражданином Российской Федерации? А не является, например, сейчас уже гражданином Парагвая или гражданином Европейского Союза? У меня такой уверенности нет, потому что, насколько я знаю, за это время Павел Лебедев уже пытался стать и гражданином Европейского Союза, в частности Венгрии, купив бизнес. Была такая программа в Венгрии в 18 году, до 18 года, когда ты мог купить бизнес, и благодарность Венгрии давала тебе гражданство. Он вполне мог купить себе такое гражданство через свою семью, когда семья получила бы гражданство, а потом уже и Лебедев. Он пытался стать гражданином Парагвая, купить и парагвайский паспорт. Поэтому большой вопрос, откуда его экстрадировать Украина сможет, и где она сможет его найти, если она его даже в Крыму не видела с 16 года.
Ну, вы затронули эту тему, что у семьи Павла Лебедева есть бизнес-активы на материковой части Украины. И санкции, если я не ошибаюсь, к ним не были применены.
Да, да, совершенно верно. Его дочери очень активны.
Благодарю вас за беседу. Я напомню, что с нами на связи была Татьяна Рихтун, украинский журналист-расследователь из Севастополя. Говорили мы о деле Павла Лебедева, о том, в чем подозревают его украинские органы следствия, офис генерального прокурора Украины. Да, речь идет о деле о расстрелах на Майдане независимости во время событий революции и достоинства 18-20 февраля 2014 года. Говорили о том, чем занимается бывший министр обороны Украины, который с момента начала аннексии Крыма находится в аннексированном Крыму. Мы далее продолжаем следить за развитием событий, за продолжением этой истории. Оставайтесь вместе с радио «Крым Реалии». Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Возвращается в наш эфир Катерина Некреча. Катя, как меня слышно?
Слышно отлично, Сергей.
Ну, здорово.
Мне кажется, ты мне задаешь постоянно один и тот же вопрос. Мы с тобой вот общаемся последние месяца два,
ну,
а в одном
слушай,
и том же.
Когда люди звонят, например, друг другу, они говорят «Алло», да, ну, чтобы как-то вот понять, слышно ли собеседника. Ну, вот,
я просто о том, насколько, как мы давно не виделись,
да,
в условиях карантина.
Мы
разведены вот так вот по разным, так сказать.
В эфирах видимся часто, а вживую нет. Совершенно.
Это
ну
да,
ладно,
это
скоро. Я надеюсь, что это скоро исправится.
У меня к тебе вопрос,
да.
Сергей. Ты смотрел вот этот вот возможную, да, мы все думали, что вот сейчас полетит, в общем-то, ракета туда в космос. Смотрел ли ты, когда это было, позавчера, отправку в космос?
Да, смотрел.
НАСА, трансляцию.
Смотрел, ждал запуска, ждал старта. Да, за 16 минут до намеченного времени этот старт отменили. Ну, конечно, конечно. Ну, подождем еще. В принципе, событие очень важное.
Важно. Ну, важно, и уже есть вторая дата. И, в принципе, на тот момент может все, в общем-то, перенестись из-за погодных условий. Вот перенесли на субботу 30 мая. Состоится вроде как вторая попытка запуска космического корабля с астронавтами НАСА на борту с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Вот запланированный первый запуск космического корабля с астронавтами отменили, как уже сказал Сергей, в последний момент за 17 минут, говорится у нас в сценарии, до начала старта, как раз из-за плохой погоды.
В чем важность этого события? SpaceX, Илона Маска должна стать первой частной компанией, которая доставит американских астронавтов на Международную космическую станцию. Сейчас астронавты могут попасть на МКС только на российских космических кораблях. Согласно первоначальным планам, астронавты Даг Хёрли и Боб Бенкен должны были открыть люки на МКС и присоединиться к астронавту НАСА Крису Кэссиди и российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру. Астронавты Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен прошли двухнедельный карантин и сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Из-за эпидемии за их стартом впервые в истории не будут наблюдать в космическом центре имени Кеннеди сотни зрителей. Там будут лишь имеющие отношение к миссии специалисты. Давайте послушаем комментарии самих астронавтов.
Нові дослідження космосу кидають виклик нам, виклик Америці, її науковцям і інженерам. І я думаю, це дуже важливо. Наше основне завдання, як пілотів-випробувачів, вийти на орбіту, перевірити апарат, виконати місію і не зробити помилки. Я сподіваюся, країна буде це бачити і усвідомить. Це щось, де ми все ще можемо досягати успіхів.
Цель миссии Crew Dragon – вернуть орбитальные запуски в США, которые прекратились после завершения программы использования многоразовых кораблей Space Shuttle. Это будет первый за 9 лет американский полет на орбиту. С 2011 года для отправки своих людей на Международную космическую станцию НАСА использовала российский корабль «Союз». И вот комментарий администратора НАСА Стива Юрчика.
Ми провели ретельну перевірку всіх систем, всіх ризиків. Наше одноголосне рішення – ми даємо зелене світло для запуску.
Каждый полет на российском носителе обходился Соединенным Штатам в десятки миллионов долларов. В начале мая стало известно, что агентство заплатит более 90 миллионов долларов за дополнительное место на российском корабле во время осеннего запуска к МКС. В октябре 2018 года, во время старта российского корабля с Байконура, ракета упала, экипаж чудом не пострадал. Астронавт НАСА Ник Хейк и космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин спаслись в отделяемой капсуле.
Engines at maximum thrust. Lift off.
And there is lift off of the Soyuz MS-10.
Аварія носителя. Да? 2 минуты 45 секунд.
Emergency booster 2 minutes 45.
Вскоре после старта ракеты носителя Falcon, в общем-то, что случилось? Falcon 9 отделится ее первая ступень. Она осуществит мягкую посадку на разработанную SpaceX плавучую платформу под названием Of course I still love you. Конечно, я все еще тебя люблю. Космический аппарат будет выведен на нужную орбиту и примерно 19 часов спустя, сделав несколько витков вокруг Земли, приблизится к Международной космической станции. Стыковка должна пройти в автоматическом режиме. Это стандартная схема стыковки для российских пилотируемых союзов и грузовых прогрессов. А вот предыдущие корабли разработки SpaceX состыковывались со станцией с помощью установленной на ней руки манипулятора. Canadarm2 называется она. Именно первые 10-15 минут полета и его заключительную фазу интереснее всего будет наблюдать в режиме реального времени на сайте НАСА. Они же наиболее рискованные этапы первой части миссии.
3 for section 7 reporting that the technical pull is completed, all systems are proceeding, we're monitoring the weather as LD briefed, we're also looking at a watch item on a hydraulics QD rod ring.
Вернуться на Землю Crew Dragon должен не ранее, чем через месяц, хотя корабль сконструирован так, что способен самостоятельно осуществить мягкую посадку с помощью 8 специальных двигателей Super Draco, причем практически с вертолетной точностью. На этот раз корабль приводится с помощью парашютов. Более того, хотя корабль разработан как многоразовый, по соглашению с НАСА его не будут повторно использовать для отправки людей, но могут применить для доставки грузов на МКС. Дуглас Хёрли и Роберт Бенкен испытывают на себе также новую разработку SpaceX. Это аварийно-спасательные скафандры совершенно нового типа. Они создаются для каждого астронавта индивидуально под его размер. Надеваются через единственную гермомолнию, расположенную снизу от лодыжки до лодыжки. А шлемы печатаются из пластика на 3D-принтере. Перчатки для космонавтов изготовлены так, что в них можно управлять экраном тачскрин. Но главная особенность новых костюмов – это дизайн, который придумал автор костюмов для супергероев из голливудских блокбастеров Хосе Фернандес. Давайте послушаем аудиофрагмент в оригинале из презентации этих скафандров.
I think one of the things that was important in the development of the suit was to make it easy to use, something that the crew just has to literally plug in when they sit down, and then the suit kind of takes care of itself from there.
На время запуска НАСА даже вернула свой исторический логотип, стилизованное написание НАСА с буквой А, которое имеет вид ракеты. Этот логотип заменил логотип с изображением звездного неба 90-х. И вот оба логотипа имеют свои шуточные прозвища «Червь» и «Тефтель». Для поколения X «Червь» является более дорогим логотипом, чем «Тефтель», пишет New York Times. Вот в поддержку этого лога выступил и администратор НАСА Джим Брайденс. Далее его цитата. «Правила стиля НАСА очень четкие. Червя больше не существует, но правила стиля составляю я», такой администратор сказал Брайденстин. «Поэтому я решил», сказал он, «что для этой конкретной миссии в этот конкретный день мы вернем червяка». Так и сделали. И вот Сказал русской службе «Радио Свобода» научный журналист Михаил Котов, в течение почти целого десятилетия российский Роскосмос сохранял монополию на доставку людей на МКС, а теперь, в случае успеха миссии Дему-2, ее вновь, в общем, он ее вновь лишится. Михаил Котов говорит, что по некоторым расчетам доставка астронавта на станцию на Crew Dragon будет стоить дешевле, чем на Российском Союзе, с учетом комфортной маржи, которую сейчас закладывает Роскосмос, пользуясь своим положением. Впрочем, для обеих сторон, и российской, и американской, вопрос цены вряд ли будет определяющим. Каждая предпочтет пользоваться собственным кораблем, хотя и обмены местами, как это было принято во время Space Shuttle, скорее всего, будут происходить. Ну и далее цитата Котова. Он говорит, что сейчас НАТО вложилось в корабли SpaceX, и это вопрос стратегической безопасности. Они уже не пойдут на попятную. Роскосмос имел 9 тучных лет, получая дополнительные деньги за перевозку астронавтов на МКС. Это достаточно большие для Роскосмоса деньги. Теперь станет сложнее, говорит Котов. А вот основатель известного украинского стартапа Quambio Владимир Усов, который недавно возглавил Национальное космическое агентство Украины, убежден, именно модель стартапов позволяет очень быстро двигаться вперед космической индустрии и уже перестает быть полем конкуренции на межгосударственном уровне. Теперь это конкуренция частных компаний и технологий, и это единственная возможная модель для выживания космической отрасли, в том числе и в Украине.
Космос стає вже більше не такою грою супердержав, де Сполучені Штати воюються з Радянським Союзом чи зараз Китаєм, а створюється на наших очах реальний глобальний ринок, де різні компанії з різних країн конкурують, пропонують свої сервіси, продукти. Тому сьогодні ми пропонуємо створення космічної екосистеми. Тобто це має бути український космічний ринок, у якому буде місце як гравцям державного значення, це держпідприємство, підприємства галузі, так і новим приватним компаніям, стартапам, міжнародним корпораціям, які можуть відкривати свої представництва тут в Україні.
Ну вот такие космические новости. Я напомню, что вторая попытка запуска космического корабля с астронавтами НАСА с помощью ракеты-носителя Falcon 9 состоится в субботу 30 мая. Предыдущая попытка была отменена, да, как, если я не ошибаюсь, из-за погодных условий.
Да, из-за погодных условий, Сергей. И слушай, тут еще вопрос, как переводится Falcon? Потому что название такое, да, как переводится с английского?
Я не настолько силен в английском, каюсь.
Да-да-да-да-да-там, вот. Я погуглила.
Google силен в английском, да.
Это да. Сокол, вот такой вот перевод, и это тоже достаточно интересно. Вообще вся эта... И знаешь, это дискуссионные вопросы, которые возникали часто, кто такой Илон Маск? Он так взбудоражил вообще весь мир, кто он все-таки там, ученый или предприниматель, в общем-то как-то смещают, да, такой гибридный, можно сказать, это вот такой тип предпринимателя абсолютно. И все-таки, наверное, много критики было, да, на что способен, на что не способен Илон Маск, это все реклама или нет, какие у него там долги у его фирмы и прочее-прочее, но тем не менее, вот такой вот важный контракт, серьезный контракт с НАСА у него есть. И тут важно еще раз напомнить, что это впервые, когда не государство, там не США занимается этим, да, что это сотрудничество с частной компанией, по сути, которая предоставляет настолько важные услуги. Вот такой вот, знаешь, госзаказ, нашим понятным, в общем-то, языком. Я бы хотела у тебя спросить о впечатлениях, потому что для меня, конечно, это какая-то нереальная картинка, когда видишь, что вот сидят космонавты в этих таких костюмах, да, конечно, которые выглядят прикольно достаточно. И сложно вообще сообразить, это фильм какой-то или нет, потому что трансляция-то велась непосредственно из НАСА, и там очень много сотрудников, которые там делали включение, и ты видишь эти офисы огромные, вот все вот это вокруг происходящее. Я, конечно, под впечатлением. А что у тебя?
Ну, совершенно понятно, что это событие историческое, да, такого еще не было никогда, и видно, что технологии развиваются, ну, например, да, возвращение этой первой ступени отработанной, да, я так понимаю, что впервые вообще это происходит, когда ступень эта возвращается, садится сама на плавучую платформу, и потом ее можно после обследования дополнительного использовать снова. Ну, такого еще не было, действительно, это может удешевить, да, полеты в космос, к МКС и определенным образом сказаться на том, что наука в этом направлении будет развиваться дальше и гораздо быстрее.
Ну, вот не только Тесла, не Тесла единый, да, и тут еще интересный такой момент, который обсуждается в новостях довольно часто, потому что у Илона Маска родился вот ребенок, и он со своей супругой назвали имя сына, там было XAEA12, это имя реально, да, а теперь они в конце мая, они новое имя сыну, в общем, придумали, теперь его зовут XAEAXII, в общем, что-то, а как, что-то как он... такое.
Нет, все окей, ну, родители имеют право называть ребенка, да, но а как произносят, вот мне интересно.
Я не знаю, как...
Произношения не было.
Младенцев,
да?
Младенцев и детей сюсюка, знаешь, там Мити-Пути, там это Сереженька, да-да-да, вот, в общем, розовые щечки, а тут я даже не знаю, как можно, Иксик или как еще. Ну, мне кажется, что это такая важная составляющая пиара, потому что Илона Маска действительно знает весь мир, и мечтают многие и автомобили иметь, который он производит, да, и там в том числе этот новый какой-то сумасшедший просто автомобиль, за который люди там по $100 уже платят какое-то время. Ну, в общем, история, конечно, супер уникальная, и еще раз надо сказать, что вторая попытка запуска вот этой вот ракеты состоится уже в эту субботу, поэтому в интернете вся информация есть, а мы в понедельник уже в новостях расскажем нашим слушателям, что там случилось.
Ну и когда космические корабли бороздят просторы Вселенной или готовятся их бороздить, мы продолжаем внимательно следить за тем, что происходит на Крымском полуострове. Самую свежую и актуальную информацию читайте на сайте Крым Реалии, слушайте радио Крым Реалии, оставайтесь с нами. Этот эфир для вас провели Катерина Некречья и Сергей Макрушин. Пока!